Глава 18. Их разбудил Поссум, негодующим лаем, упрекавший белку за то, что она не хотела спуститься с дерева ему в зубы. Белка со своей стороны болтала такой вздор, что Поссум в бешенстве пытался взобраться на дерево. Билли и Сексон покатывались со смеху, глядя на ярость терьера. «Если участок наш, белок стрелять здесь нельзя», — сказал Билли. Сексон пожала ему руку и привстала. Снизу с луга послышалось пение жаворонка. «Здесь и пожелать больше нечего», — со счастливым вздохом сказала она. «Кроме совершения купчей крепости», — поправил Билли. Поспешно позавтракав, они отправились осматривать участок, проследили его неправильные границы и несколько раз пересекли его от забора до ручья и обратно. У подножия террасы они насчитали 7 ключей. «Вот и достаточно будет воды», — сказал Билли. «Устроим канавы, вспашем луг, удобрим его хорошенько, а потом с этим запасом воды хоть круглый год выращивай на этой земле что хочешь. Этого луга здесь акров 5, и я бы не променял их на землю миссис Мортимер». Они стояли на уступе в старом фруктовом саду. В нем было 27 деревьев, хороших и здоровых, только очень запущенных. «А с той стороны, за домом, мы посадим ягоды», — Сексон остановилась, обдумывая положение. «Ах, если бы только миссис Мортимер согласилась к нам приехать и помочь своими советами! Как ты думаешь, Билли, она приедет?»
«Конечно, приедет. Отсюда ведь не более 4 часов езды до Сан-Жозе. Но сначала давай пустим корни в землю. Тогда и написать можно будет».
Границами маленькой фермы являлись речка Санома с одной стороны, с двух сторон заборы, а с четвертой — бурная речка. «Вот хорошо, эти милые люди будут нашими соседями», — вспомнила Сексон. «Бурная речка отделяет их участок от нашего».
«Но ведь участок еще не наш», — заметил Билли.
«Давай зайдем к ним. Они, наверное, смогут дать нам все справки». «Это не так важно», — отвечала она. «Главное было найти участок. А кто его владелец, не все ли равно? Здесь давно уже никто не живет. Билли, скажи мне, тебе-то участок по душе?»
«Да, мне здесь все нравится», — искренне отвечал он.
«Беда лишь, что тесновато». Ее вытянувшееся лицо сразу заставило его отказаться от любимой мечты.
«Решено, мы его покупаем», — сказал он. «Но за лугом начинаются леса, и негде пасти скот. Места хватит всего на парочку лошадей да на корову. Но не беда. Всего сразу не получишь, а то, что есть, лучше и не придумаешь».
«Мы с этого только начинаем», — утешала его Сексон. «Потом мы прикупим земли. Может, возьмем участок, что вчера видели. Помнишь, от бурной речки до 3 холмов?»
«Где я мечтал пасти моих лошадей», — сказал он, и глаза его блеснули. «Ну что ж, столько уже сбылось, может, сбудется и это».
«Мы будем для этого работать, Билли».
«Мы будем работать, как черти», — решительно сказал он.
Пройдя через калитку, они пошли по тропинке, пролегавшей в девственном лесу. Признаков жилья не было, пока они внезапно не наткнулись на дом. Дом был восьмиугольный и так пропорционален, что, несмотря на свои 2 этажа, не производил впечатления высокого. Он настолько подходил к окружавшей его природе, что, казалось, вырос на этой почве, как выросли окружавшие его деревья. Настоящего, разбитого искусственным путем сада, не было, и лесная чаща подступала к самым окнам. К главной двери вела всего 1 ступень. Над дверью они прочли вырезанную красивыми буквами надпись «Тихий уголок». «Идите, милые, прямо наверх», —
— послышался сверху голос в ответ на стук Сексон. Отступив назад и взглянув наверх, она увидела маленькую женщину, улыбавшуюся им из окна. В развивающемся розовом домашнем платье она снова напомнила Сексон цветок. «Толкните дверь, и вы увидите дорогу», — сказала она. Сексон шла вперед, а Билли следовал за ней. Они попали в залитую светом комнату. Большое полено дымилось в камине из неотесанного камня. На верхней плите его стоял громадный мексиканский кувшин с осенними ветками и вьющимися пушистыми лозами. Стены были обиты деревом, крашеным, но не отполированным. Воздух был пропитан лесными ароматами. В одном из тупых углов возвышался орган. В этом восьмиугольном доме все углы были тупыми. В другом углу стояли полки с книгами. В окнах виднелась мирная картина осеннего рассвета и многочисленные хорошо утоптанные дорожки. Очаровательная лесенка вела мимо окон во второй этаж. Здесь их поджидала маленькая хозяйка и ввела их в другую комнату. Сексон сразу же поняла, что это был ее уголок. Во всю длину двух стен этой комнаты, тоже восьмиугольной, были окна. Под длинными подоконниками шли полки с книгами до самого пола. Книги лежали повсюду, в беспорядке, свидетельствовавшем о том, что их постоянно читали. На рабочем столике, на кушетке, на письменном столе. На подоконнике у открытого окна стоял кувшин с осенними листьями. Вся обстановка представляла собой прелестную рамку для очаровательной смуглой женщины, усевшейся в крошечной бамбуковой качалке, выкрашенной веселой красной краской. «Забавный дом, не правда ли?» — засмеялась детским довольным смехом миссис Хель. «Но нам он очень нравится. Эдмунд построил его своими руками, вплоть до водопровода, хотя ему пришлось здорово поработать, пока, наконец, удалось привести все в полный порядок». «Как? Неужели и паркет внизу? И камин?» — спросил Билли. «Все решительно», — с гордостью ответила она. «И половину мебели. Вот видите, этот столик кедрового дерева и тот стол — все это сделано его руками». «Такие красивые руки», — промолвила Сексон. Миссис Хель быстро посмотрела на нее, и ее оживленное лицо озарилось благодарностью. «Да, я лучших не видела в жизни», — мягко сказала она. «Какая вы милая, что заметили это. Вы ведь видели их всего один раз, мельком». «Это мне бросилось сразу в глаза», — просто сказала Сексон. Ее глаза скользнули по миссис Хель, привлеченные узором стены. Он был удивительно красив и представлял собой соты, усеянные золотыми пчелами. По стенам висело очень немного картин. «Это все портреты», — сказала Сексон, вспоминая прекрасные картины в бунгало Марка Холла. «Мои окна, вот мои пейзажи», — сказала миссис Хель, указывая на осенний лес. «В своей комнате я хочу иметь только своих близких, с которыми я не могу быть постоянно вместе. Некоторые из них вечно где-то бродяжничают». «Ах!» — воскликнула Сексон, подбегая к одной фотографии. «Вы знакомы с Клэр Хестингс?» «Еще бы! Я ее воспитала. Она росла у меня на руках. Ее мать была моей сестрой. А вы знаете, до чего вы на нее похожи? Я уже вчера говорила об этом Эдмунду. Он и сам это заметил. Ничего удивительного нет, что вы оба так понравились ему вчера, когда проезжали мимо нас». Итак, миссис Хель была близкой родственницей Клэр, одной из пионерок, проехавших через прерии. Теперь Сексон поняла, отчего она так сильно напоминала ей мать. Билли в разговоре не участвовал и, прислушиваясь к нему, любовался искусной работой кедрового столика. Сексон рассказывала о встрече с Клэр и Джеком Хестингс на яхте и затем об их поездке в Орегон. По словам миссис Хель, они снова были в пути и, отправив лошадей домой из Ванкувера, сами поехали в Англию. Миссис Хель знала мать Сексон, вернее, ее стихи. Кроме «Сомкнутым строем», у нее был еще объемистый альбом, в котором Сексон нашла много до сих пор ей неизвестных стихотворений своей матери. «Нежный поэт», — сказала миссис Хель, — «но столько было пропето нежных песен в те золотые дни, а теперь и певцы, и песни забылись. Тогда не было журналов, и отдельные стихотворения пропадали в местных газетках». «Джек Хестингс влюбился в Клэр», — рассказывала дальше миссис Хель. «Приехав к нам сюда, он был очарован долиной Сономы и купил себе здесь прекрасное ранчо. Он бывает здесь редко и почти все время скитается по свету». Миссис Хель рассказывала о том, как она маленькой девочкой в конце 50-х годов проезжала по прериям. Как и миссис Мортимер, она знала все подробности битвы при Полянках и повесть об уничтоженном обозе эмигрантов. «Итак», — закончила час спустя Сексон, — «мы 3 года подряд разыскиваем нашу лунную долину, и вот, наконец, нашли». «Лунную долину?» — переспросила миссис Хель. «Но вы, значит, знали о ней все время. Чего же вы так долго мешкали?» «Нет, мы ничего не знали. Мы отправились искать ее на удачу. Марк Холл называл это нашим паломничеством и, смеясь, советовал нам носить длинные посохи в руках. Он говорил, что как только мы найдем лунную долину, наши посохи расцветут. Он смеялся над всеми требованиями, какие мы предъявляли к долине, и как-то вечером он мне показал в телескоп луну. Он говорил, что только на Луне мы найдем такую удивительную долину. Он сказал это шутя, но нам понравилось название, и мы пустились на поиски лунной долины». «Какое поразительное совпадение!» — воскликнула миссис Хель. «Ведь это и есть лунная долина!» «Знаю», — сказала со спокойной уверенностью Сексон. «Здесь мы нашли все, о чем только мечтали». «Вы меня не поняли, милая. Это действительно лунная долина. Долина Сономы. Сонома — это индейское слово, и значит оно «луна». Так называли эту долину индейцы в незапамятные времена, задолго до появления первого белого человека. Мы все, любящие эту долину, продолжаем называть ее старинным именем». И тогда Сексон припомнила таинственные намеки Джека Хестингса и его жены, и разговор продолжался, пока Билли не стал проявлять нетерпение. Он многозначительно кашлянул, и дружеская беседа прекратилась. «Мы бы хотели узнать насчет того ранчо у речки, кто его владелец, согласен ли он его продать, где его найти и прочее». Миссис Хель встала. «Пойдемте к Эдмунду», — сказала она, взяв Сексон за руку и показывая дорогу. «Боже!» — воскликнул Билли, пораженный ее ростом. «А я-то думал, что Сексон маленькая, но она вдвое выше вас будет». «Зато вы великан», — улыбнулась хозяйка. «Но Эдмунд все же выше вас и шире в плечах». Они прошли большую светлую комнату и нашли великана-хозяина, читавшего в громадной качалке. Рядом с этой качалкой стояла крошечная детская, выкрашенная в красный цвет, бамбуковая качалочка. На коленях его растянулась лицом к дымящемуся в камине полену полосатая невероятных размеров кошка. Вслед за хозяином и она повернула свою голову к вошедшим. Сексон снова почувствовала благостную доброту, одухотворявшую его лицо, глаза и руки. Она невольно обратила свой взгляд на руки. Снова красота их очаровала ее. Эти руки выражали собой любовь, они принадлежали человеку, какого она до сих пор не встречала и о существовании какого не подозревала. Ни один человек из веселой кармельской компании не походил на него. То были люди искусства. Здесь перед ней был ученый, мыслитель. Вместо страстей молодости и безумного мятежа было спокойствие мудрости. Этим рукам была ведома горечь жизни, но взяли они от нее только радость. При всей своей любви к кармельским друзьям она содрогнулась при мысли о том, какими некоторые из них станут, если доживут до тех лет, до каких дожил сидящий перед ней старец. Особенно страшной казалась ей старость театрального критика и железного человека. «Вот эти милые дети, Эдмунд», — сказала миссис Хель. «Что ты скажешь? Они хотят купить ранчо Мадрона. Они его искали в течение 3 лет. Я забыла им рассказать, что мы разыскивали тихий уголок в течение 10 лет. Расскажи им все. Мистер Несмит, вероятно, все еще хочет продать ранчо». Они уселись на простых массивных стульях, а миссис Хель придвинула крошечное бамбуковое кресло к качалке мужа, и ее маленькая ручка доверчиво приютилась в его руке. Прислушиваясь к разговору, Сексон рассматривала эту строгую комнату и полки с бесчисленными книгами. Она начинала понимать, что постройка из дерева и камня может передать дух строителя. Эти одухотворенные руки создали все это, и дом, и мебель, подумала она, переводя глаза от рабочего стола к креслу и от письменного стола к стоявшему в другой комнате пюпитру у кровати, где стояла лампа с зеленым абажуром и лежали сложенные в порядке груды журналов и книг. Что касается ранчо Мадрона, то дело обстояло весьма просто, по словам Хеля. Несмит охотно продаст его. Он уже 5 лет как собирается продавать, с тех пор, как взялся разливать по бутылкам минеральную воду, бившую ключом из источника, находящегося ниже в долине. Им повезло, что именно он был владельцем, а не француз из давних поселенцев, владевший всей окрестной землей. Тот бы и с пядью земли не решился расстаться. Он настоящий крестьянин, со всей любовью крестьянина к земле, обратившийся у него в болезнь, в манию. Он дрожит над каждым клочком земли. Деловых способностей у него нет. Старый и упрямый, он убедил себя в том, что ему не хватает земли. И соседи, глядя на него, гадают, что случится раньше — банкротство или смерть. Владелец ранчо Несмит назначил за него цену по $50 акр. Всего выйдет $1000, так как земли всего 20 акров. В хозяйственном отношении земля эта при старых способах обработки не стоит таких денег. Но в деловом отношении покупка очень выгодна. Красота долины получила широкую известность, и лучшего места для летнего отдыха нельзя себе и представить. А что касается климата и красоты, то земля стоит в 1000 раз больше требуемой цены. Мистер Хель знал, что владелец охотно пойдет на рассрочку платежа. Он советовал им взять участок на 2 года в аренду с правом купить его в любой момент с зачислением арендных денег в счет уплаты. Несмит однажды отдавал ранчо в аренду одному швейцарцу, вносившему по $200 в месяц, но жена швейцарца умерла, и он уехал. Эдмунд скоро понял, что Билли отказывается от какой-то заветной мечты, и, умело поставив несколько вопросов, узнал, что это была свойственная всем старым пионерам мечта об обширных пространствах, о пастбищах, раскинувшихся широко по холмам, словом, об участке не меньше 160 акров. «Но вам совсем не нужно столько земли, мой мальчик», — мягко сказал Эдмунд. «Я вижу, что вы освоились с мыслью об интенсивном земледелии. Приходилось ли вам думать об интенсивном коневодстве?» Пораженный неожиданностью новых нахлынувших на него мыслей, Билли невольно открыл рот. Он раздумывал, но не мог уловить общей идеи, объединявшей эти отрасли хозяйства. В его глазах отразилось недоверие. «Объясните, пожалуйста», — воскликнул он. Старик тихо улыбнулся. «Посмотрим. Во-первых, вам и 20 акров не надо, разве что для красоты. Луг занимает 5 акров. Вам достаточно 2 акров, чтобы устроить огород и жить на продаваемые овощи. Подумайте, работая с восхода солнца до захода, вы и ваша жена едва сумеете обработать как следует эти 2 акра. Остаются 3 акра. Ваши ключи дают вам воду в избытке. Не удовлетворяйтесь одним урожаем, как наши старозаветные фермеры здесь в долине. Обработайте луг так же интенсивно, как вы обрабатываете ваш огород, и засевайте весь год кормовыми травами, орошая, удобряя и соблюдая правильный севооборот. Тогда ваши 3 акра прокормят вам столько лошадей, как огромная площадь незасеянного и невозделанного пастбища. Обдумайте это хорошенько. Я вам дам книги по этому вопросу. Я не знаю, какой вы соберете урожай, и не знаю, сколько лошадь съедает. Это уж дело ваше. Но я уверен, что если в помощь вашей жене вы возьмете работника, то к тому времени, когда у вас будет столько лошадей, сколько могут прокормить ваши 3 акра, у вас будет все, о чем вы мечтаете. Тогда можно будет подумать о том, чтобы прикупить земли и лошадей и хорошенько разбогатеть, если вы в этом видите свое счастье. Билли понял. В полном восторге он выпалил: «Вы настоящий хозяин!» Эдмунд улыбнулся и поглядел на жену. «Скажи ему свое мнение на этот счет, Аннет». Ее синие глаза блеснули. «Какой он хозяин! Он никогда в жизни не хозяйничал, но он все знает». Движением руки она обвела уставленные книгами стены. «Он изучает все, что ему кажется хорошим, все, что только создали хорошие люди. Книги и столярничание — вот главные его радости». «Ты забыла Дельси», — мягко возразил Эдмунд. «Да, конечно, и Дельси», — рассмеялась она. «Дельси — это наша корова. Мы с Джеком Хестинсом всегда спорим, кто кого больше любит, Эдмунд ли Дельси или она его. Когда он уезжает в Сан-Франциско, Дельси страдает. Эдмунд тоже страдает и торопится обратно. О, теперь мне пришлось испытать все муки ревности. Но, надо признаться, никто так не понимает Дельси, как он». «Это единственная отрасль хозяйства, изученная мною на практике», — согласился Эдмунд. «Я теперь стал авторитетом по уходу за джерсейскими коровами. Можете в любое время обратиться ко мне за советом». Он встал и подошел к книжным полкам. Тут только они увидели, как он высок и прекрасно сложен. С книгой в руке он остановился, чтобы ответить на вопрос Сексон. «Нет, москитов здесь нет, хотя было одно лето, когда южный ветер дул 10 дней подряд, небывалое до тех пор явление, и занес в долину москитов из бухты Сан-Пабло. Что касается туманов, то долина обязана им своим плодородием. Их участок, защищенный горой Сонома, никогда не бывает окутан туманом. Ветер приносит туманы с океана, и они, ударяясь о Соному, поднимаются высоко на воздух. И еще, его ферма и ранчо Мадрона удачно расположены в узкой полосе, где в зимние холодные утра температура всегда стоит на несколько градусов выше, чем в остальной долине. В этой полосе морозы чрезвычайно редки. Это видно хотя бы из того, что удалась культура некоторых сортов апельсинных и лимонных деревьев. Эдмунд продолжал прочитывать названия и выбирать книги, пока не набралась порядочная кипа. Он взял лежавшую сверху книгу Больтона Холла «Три акра и свобода» и прочел им о человеке, который в год проходил пространство в 650 миль, обрабатывая старым способом 20 акров, приносивших ему 3000 бушелей плохого картофеля, и о другом, современном земледельце, возделывавшем всего 5 акров, проходя при этом 200 миль в год и получая 3000 бушелей раннего отборного картофеля, продаваемого во много раз дороже, чем картофель первого. Саксон взяла книги у Эдмунда и, передавая их Билли, прочла их название. Здесь были Уиксона «Фрукты Калифорнии» и «Овощи Калифорнии», Брукса «Удобрения», Уотсона «Птичий двор», Кинга «Орошение и дренаж», Кропоткина «Поля, фабрики и мастерские» и «Земледельческий бюллетень номер 22. Кормление домашних животных». «Приходите за книгами всегда, когда хотите», — приглашал их Эдмунд. «У меня сотни книг по земледелию и все земледельческие бюллетени. Приходите познакомиться с Дельси, когда у вас будет свободное время», — крикнул он им вслед.